Да, так написано во многих местах, что все, что мы постигаем, мы достигаем в молитве. Молитва — это значит раскрытие желания. Чем более правильное желание, когда человек не нуждается уже больше в своем исправлении, желание, которое не нуждается больше в исправлении, в правильном формировании его больше, а сразу же, как только оно готово, но желательно и достойно, и против него пробуждается свет, который заботится о нем в правильном виде. А если желание не очень-то направлено верно на высший свет, тогда оно проходит всевозможные изменения, пока не принимает своей правильной формы, и тогда тоже удостаивается того, что высший свет воздействует на него, и тогда оба они, свет и хисарон, то есть свет и кли, начинают работать вместе. Мы говорили о том, что наш мир продвигается к цели творения с помощью раскрытия этого правильного желания каждый раз постепенно, все больше и больше, пока мы не достигаем совершенного желания, которое называется Малхут Бесконечности, и так мы приходим к концу исправления, когда исправление желания и наполнение желания происходит. И так есть несколько этапов, когда мы продвигаемся в раскрытии желания, которое происходит само собой, мы не знаем откуда, потому что в каждый момент человек чувствует, что желание в нем пробуждается, он желает того или того или того, и так мы продвигаемся по уровням неживой, растительный, животный, когда эти желания все время подталкивают нас ко всевозможным движениям, и мы таким образом развиваемся. И также желание, когда мы должны поддерживать себя, что-то достичь по отношению к окружению, ближнему, к себе и так далее, к семье, к детям, все, что написано, секс, семья, еда, секс, семья, деньги, почести, знаниям. И человек, который продвигается поверх этих желаний, мы видим, что он приводит себя к всевозможным состояниям. Эти состояния естественные, как их проходит человечество. Мы можем спросить, откуда приходят эти желания, но, по сути дела, мы не очень-то можем управлять ими. Так мы продвигались на протяжении всех тысяч лет эволюции, которую мы прошли. И также в нашем поколении, если мы посмотрим на окружение, на все человечество, оно тоже в каждый момент получает раскрытие какого-то желания. Также все общество или государство, неважно, на разных уровнях, они тоже так продвигаются. Это не называется в сроке продвижения бейто. Мы говорили об этом в последнее время, что продвижение в сроке бейто. Это тот, у кого есть какое-то продвижение, он может продвигаться путем ахишена ускорения и почему-то не продвигается по пути ускорения, пренебрегает каким-то образом и тогда продвигается путем бейто в свое время дословно. Бейто называется такое желание. Желание, которое раскрывается в человеке, вместо того, чтобы человек мог притянуть себя к цели творения, направлении нет никого, кроме него, добрый, несущий добро, и когда он приближается к нему, оттуда он получает желание, а он пренебрегает этим и не способен это сделать. И главное пренебрежение в том, что он не пользуется группой, потому что человек все время, много времени сидит, ничего не делает, ждет, что к нему что-то придет, когда я не могу сам продвигаться, нет у меня желания, своего рода апатия. Я так сижу, ничего не делая, не способен сдвинуться с места. Он не подготовил правильно окружение для себя, которое нужно, чтобы заботиться о нем, и тогда нет у него желаний и проблем, он ждет, что с ним что-то произойдет. У него есть усилия в том, что он отменяет время и себя, и свой путь, и продвижение. Жаль, но ничего с этим не поделаешь. И нужно понять, что только укрепление в группе и забота от группы, когда она будет заботиться о нем в ответ, это только то, что может ускорить его духовное развитие. Это 99% наших проблем, что мы не ускоряем времени, а затянем время и не продвигаемся быстро. И тогда эти этапы, на которых мы с вами находимся, это мертвые этапы, пока не приходят к нам какие-то проблемы, беды, накапливаются какие-то состояния, действия, мы все-таки приходим на урок, распространение на все эти вещи, хотя к Творцу по-настоящему через группу мы не пытаемся прийти, но с помощью наших действий, альтернативных, в учебе, распространении, приходит нам в конечном счете свет, возвращающий к источнику, и он и не путем ускорения, все же путем в свое время, все-таки посылает какую-то беду, проблему, какой-то хиссарон, желание, и тогда мы начинаем бегать, не знаем, что делать, пока не вспоминаем, что нет никого, кроме него, что это Творец нам послал, и тогда мы должны здесь выбрать, мне нужна эта беда или нет. Я должен выбрать в том, что я желаю эту беду, потому что без нее я не буду слить с Творцом, и тогда это решение называется «Бейтов» в свое время. Когда хорошо мне, пусть будут беды, только бы я был слит с Творцом. Иначе я себя не могу направить к Нему. Но это нежелательный путь, очень длинный. И на самом деле низкий, унижающий нас. А другой путь, когда мы сами создаем эти проблемы силой, чтобы они подталкивали нас к Творцу. Да? Вот так. И эти беды приходят от того, что нет у меня величия Творца, нет у меня величия товарищей, нет у меня подходящего кли, когда я не нуждаюсь в Творце, потому что есть у меня какие-то беды из внешнего мира. Но когда я нуждаюсь в Творце, потому что есть у меня беды от внутреннего мира, из группы. И к Творцу, который, по всей видимости, должен раскрыться в центре ее. Если я произвожу всевозможные действия для того, чтобы сконцентрировать группу, и для того, чтобы раскрыть Творца, для того, чтобы доставить ему наслаждение в центре группы, когда Творец — это, по сути дела, та система, которую я выстраиваю как строение группы в исправленном виде, тогда называется, что я иду путем Ахишена. Это значит, Бейто и Ахишена — это два вида страданий, когда Ахишена — ускорение, я делаю, строю, формирую сам страдания с помощью того, что я вкладываю в группу, а группа вкладывает в ответ меня и пробуждает во мне страдания. Я не могу сам привести к страданиям, но только через группу. Да, но это именно в том самом кли, поэтому было разбиение кли, когда мы можем таким образом через это кли повлиять на нас. Когда я через группу нахожусь как точка, а не 9 сферот, и тогда я могу пробудить их по отношению ко мне. Когда эти 9 сферот и свет, который есть в них, светит тогда мне, я чувствую себя, насколько я не соответствую, не могу, не желаю и так далее, но это, от этого мне больно, и тогда я иду и связываюсь с ними, отменяю себя и продвигаюсь. Это Ахишен. А Бейто — это когда мы снова, как мы говорим, мы окруженным путем не занимаемся в виде Ахишена включением в группу, но делаем всевозможные действия, которые вызывают время, скажем, учеба, распространение, всевозможные вещи. И они в конечном счете приводят нам страдания, желания. Но это желание не когда человек находится в группе по направлению к Творцу, но это внешние недостатки, желания, не ведущие к цели. Но как те, так и другие желания, как бы и то, так и Ахишена, оба они относятся к тому, кто служит Творцу, а не простым людям на улице, которые продвигаются с помощью страданий, но эти страдания не продвигают их к Творцу. Точно, поэтому не называется «бейто». Это похоже вроде бы на наше пробуждение, но нужно различать, что есть у нас свое «бейто». И наша работа сейчас как можно быстрее достичь и в постоянном виде, когда каждый раз мы будем чувствовать Хисарон, которое мы пробуждаем, то, что называется «я пробуждаю зарю», а не «заря пробуждает меня», когда мы таким образом раскроем продвижение путем Ахишена. Ну и давайте посмотрим, что пишет нам здесь Рабаш в своих статьях. Во многих статьях он это выясняет. Мы должны вкладывать себя точно в то, чтобы беспокоиться, как продвигаться Бахишена. Здесь мы ускоряем времена и можем на самом деле сейчас сделать то, что называется сокращение пути. Пожалуйста.
Главный недостаток, о котором следует молиться. Известно, что творением называется хисарон, недостаток. Поэтому творение полно недостатков. Потому для того оно называется существующее из ничего, и человек создан с множества недостатков, желаний. Поэтому, чтобы он преуспел в работе, собираясь восполнить недостатки, он должен сначала узнать, в чем главный недостаток, чтобы отдать ему предпочтение перед всеми остальными. И поскольку есть недостатки духовные, а есть недостатки материальные, нам надо прежде всего выяснить, что называется духовным и что материальным. В книге «Введение в науку Каббала» написано: «И найди таким образом настоящее определение, чтобы различать между духовным и материальным, потому что все, в чем есть завершенное во всех его проявлениях желание получить, это четвертая стадия, называемая материальным, и она проявляется во всех деталях действительности, предстающей перед нашими глазами в этом мире». А все, что находится над этой огромной мерой желания получать, называется духовным. В соответствии с вышесказанным выходит, что материальным называется то, что наполняет наше желание получить для себя. То есть все, что человек совершает ради своей выгоды, называется материальным. А то, что выполняет ради Творца, называется духовным. И из сказанного понятно, что кли — желание к материальному означает недостаток в получении собственной выгоды. И мы не должны беспокоиться о создании такого желания получать ради получения, потому что такие желания дал нам Творец тотчас же при появлении творения. И известно, что замысел творения, называемый «желание давать добро творениям», создал существующее из ничего. Желание получать, стремление получать добро и наслаждение. И, конечно же, Творец наполняет это кли по своему желанию. Выходит, что о желании получать для себя нам просить нет надобности. Поэтому молитва, когда мы просим о материальном, она только о наполнении, чтобы Творец дал нам все то, что по нашему ощущению нам недостает. Потому что чувство недостатка — это то, что доставляет нам страдания. А страдания заставляют нас делать все возможное для восполнения недостающего. Но как мы можем молиться о духовном, ведь такой недостаток еще не родился в нас. Нет у нас желания наполнить кли, называемое желание отдачи. И в этом различие между духовным и материальным. Потому что желание к материальному следует в этом разница между духовным и материальным, когда хочет наполнить собственное благо, а духовным называется, когда хочет наполнить Творца, и это кли не присутствует в природе творения, поскольку со стороны природы человек рожден лишь в самонаполнении. То, что мы говорим своему телу, что нужно работать на благо Творца, об этом он не знает даже, о чем идет речь. Есть понятие того, что не следует смотреть на собственную выгоду, а думать только о пользе Творца. В особенности, когда думает, что стоит поступиться теми наслаждениями, которые связаны с любовью к себе, ради Творца. И настолько это странно нашему телу, тот час, когда слышит, что нужно работать только ради отдачи, что тут же он возникает и спрашивает: «Я хочу знать, те люди, которые идут этим путем, хочешь ли и ты этим заниматься? И тогда, возможно, бы я согласился, но сколько ты видишь таких, у которых заботит только то, что касается Творца, а не самого себя? Если скажем, что ты даже знаешь, когда, что есть такие люди, но сколько сил они вложили, чтобы у них была возможность сделать так, чтобы все их действия были только на отдаче. Сколько времени это займет? Месяц, может быть, два месяца, может быть, два года. И еще больше задается вопросом, если все вложили свое время, то получили ли они это, чтобы быть в отдаче. И в этом следует расширить понимание отдачи. Получается, что то, что касается духовного, то есть доставить удовольствие Творцу, у человека нет такого недостатка. Наоборот, если у человека возникает какая-либо мысль о том, что нужно отдавать Творцу без какого-либо возврата, тут же все мысли его тела говорят ему: «Не будь глупцом, чтобы выступать против мира». Ведь главное, что тебя двигает в работе, это самонаслаждение. И только по этой причине ты можешь заниматься Торой, заповедями. И даже если знает, что следует работать лишма, но об этом есть общий ответ, когда он выполняет то, что говорят мудрецы. То есть всегда заниматься заповедями лолишма, из лолишма придет к лишма. И нет необходимости беспокоиться об этом, то есть проверять себя на самом деле, приблизился ли он хоть немного к ступени Лишма, и уверен, что хочет прийти в конце, то есть, конечно же, он достигнет свойства Лишма. И, само собой, нет необходимости даже думать, что означает «лишма», потому что нет у него обязанности думать об этом и входить в детали, но живет он, как и все. Но вместе с тем есть большое различие между молитвой о материальности и молитвой о духовном, потому что в духовном нужно сначала просить о кли, желании, то есть о том, чтобы почувствовать недостаток, страдания и сожаления о том, что нет у него этого кли, называемого желание насладить Создателя. И значит, не надо просить об удовлетворении недостатка, как в материальных желаниях, поскольку у человека пока нет никакого желания к духовному. Если он собирается молиться о духовном, то надо просить о получении желания отдавать Творцу. И потом, когда есть у него кли, желание, относящееся к духовному, тогда может уже молиться о свете, который бы наполнил это желание. Получается, что истинный недостаток, о восполнении которого должен человек просить Творца, это желание к духовному. И это соответствует закону о том, что нет света без кли. То есть нет наслаждения без желания его получать. И когда он молится об истинном недостатке, о том, чему его не хватает, чего ему не хватает, приходит ответ на молитву, и Творец дает ему новое желание. Об этом сказано: «И удалю каменное сердце, и дам вам сердце из плоти». Относительно этого недостатка слышал я от моего отца и учителя, что сказал его Ребе из Пурсов по поводу отрывков заповедей Аарона. Толкует Раши, что нет другой заповеди, кроме как «торопись сейчас и в поколениях». И сказал Раби Шимон: «Еще больше должно торопиться, еще больше следует торопиться в месте, где есть желание наполнить свой карман». И объяснил: карман, кис — это желание, сосуд, в который вносят кесев, желание, деньги. И так устроен в мире, что люди беспокоятся и прикладывают усилия, чтобы добыть деньги. И сказал, что более всего должен беспокоиться человек там, где есть желание наполнять карман. И, следовательно, в духовном человек не должен просить, чтобы Творец дал ему наслаждение и свет, а должен беспокоиться сначала, чтобы было у него кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. Ведь в нашей природе есть только желание получать, а не отдавать. И когда человек начинает духовную работу и хочет достичь совершенства, должен вкладывать все свои силы для достижения желания доставить наслаждение Творцу. И на этом он должен сосредоточить все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал это новое желание. И он обратился к нему: «Подобно тому, как ты создал меня в этом мире с единственным желанием получать ради собственной выгоды, сейчас я прошу тебя дать мне новое кли, то есть чтобы было у меня одно единственное желание доставлять тебе радость». Но как же может человек молиться о том, чтобы дали ему кли, называемое желание отдавать, в то время, когда говорится, что он не ощущает желания к этому? Человек не чувствует, что этого ему не хватает. И если так, как можно просить о том, в чем не чувствует недостатка. И хотя он видит, что нет в нем этого кли, желания отдавать, но ведь это вовсе не значит, что всего того, чего нет у человека, ему не хватает. Ведь о высших сферот сказано, что хотя сфера бина, являющаяся хафец хесед, вышла посредством второго сокращения из рош, парцуфари ханпин, и считается, несмотря ни на что, как будто она и не вышла. И хотя нет в нем свет хохма, однако это не воспринимается ей как недостаток, поскольку не чувствует его нехватки. И мы видим, что отсутствие чего-либо определяется как недостаток, только когда ощущается как нехватка. И более того, отсутствие этого должно вызвать страдания. Если же человек чувствует, что ему не хватает чего-то, но не страдает от этого, это еще не считается недостатком. Если так, то как можно просить о том, в чем нет острого ощущения нехватки? Поэтому возложена на человека обязанность думать и размышлять о цели творения, дать добро творению. И когда человек начинает производить проверку этого добра, которое Творец хочет дать им, и не находит в его творениях, он приходит к осознанию того, что, конечно же, существует какая-то причина, не дающая творению получить это добро и наслаждение. И по этой причине не может открыться высшее наслаждение. И потому не может быть достигнута окончательная цель творения. И когда он смотрит на себя самого, то понимает, что творения не пришли к получению наслаждения, и это, конечно же, по причине невыполнения Торы и заповедей, как положено выполнять заповеди царя. Об этом сказано: «Хотел Творец удостоить Израиль, поэтому приумножил для них Тору и заповеди». Из этого следует, что при помощи Торы и заповедей можно удостоиться блага и наслаждения. Но почему же, спрашивается, не выполняется Тора и заповеди так, как полагается при служении царю? И отвечает, что из-за недостаточного ощущения важности Торы и заповедей мы просто не чувствуем важности их выполнения. И человек приходит тогда к окончательному решению, что только Творец может это исправить. То есть, если он немного приоткроет свет Торы и заповедей, так что человек почувствует наслаждение, которое заключено в них, то, конечно же, тогда каждый сможет служить царю всем своим существом и всей своей душой, как и полагается тем, кто чувствует величие царя. И значит, все, о чем мы должны просить в молитве к Творцу, это чтобы дал немного высшего наслаждения. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями как следует, оставив всякую небрежность. И видим мы то, что говорит Ари, о том, что не было там совершенной нуквы, поэтому и произошло разбиение. Высшее наслаждение должно войти внутрь кли, чтобы оно получило его ради отдачи. Но так как свет был больше, чем кли, было готово получить, что означает, что кли должно получать свет точно в соответствии с возможностью сделать намерение ради отдачи. А на такой большой свет не смог приложить намерение ради отдачи. Поэтому свет был вынужден войти в келим, желание которых ради получения. И это называется клипа. Поэтому разбились келим, что означает, что если придет наслаждение в эти келим, оно выйдет наружу, то есть в клипот. И подобно этому говорится, что сосуд разбился, и потому в него ничего не помещается, поскольку все выльется наружу. Поэтому не должен человек просить, чтобы дали ему наслаждение свыше, поскольку наверняка все идет наружу. А следует просить Творца, чтобы дал кли, сосуд, которое бы являлось желанием и стремлением наслаждать Творца. И когда будет у него это кли, обязательно откроется человеку высшее наслаждение и почувствует все то хорошее, что содержится в цели творения, насладить творение. Поэтому надо просить у Творца о том, чего человеку на самом деле не хватает. Это желание отдавать. Об остальном не надо просить.
Со стороны Творца все завершается в Малхут Бесконечности. С его стороны первая Авая завершает все. Потому что чего не достает в этой первой Авая? Там есть кли, есть свет, две части творения, свет, который Творец посвящает творению, и кли, которая создана этим светом, и оба находятся в объединении между собой, в исполнении. Только проблема в том, что это творение пока еще не называется творением. Нельзя о нем сказать, что оно творение, пока еще существующее из ничего, то есть и есть, но еще не из ничего. И для того, чтобы привести творение к отождествлению с Творцом, к слиянию с Творцом, чтобы что Творец хочет видеть творение, чтобы оно стало как Он, для этого мы должны видеть все действия Творца далее, что это то, что происходит с помощью раскрытия стыда в мире бесконечности, когда Малхут бесконечности, почувствовал стыд, и это причина, которая привела ко всему дальнейшему развитию, когда все, что происходит в этой Малхут бесконечности, когда она отдаляется и разбивается, и приходит ко всевозможным состояниям разбиения, а затем исправлению разбиения, возвращаясь к той же Малхут бесконечности, которую создал Творец, тогда она возвращается уже в таком виде, когда она подобна Творцу, когда свет, когда кли подобна свету, и все воспринимается этим творением, и оно становится как Творец, и они тогда находятся в слиянии. Конечно же, все эти действия, которые в Малхут бесконечности выполняются. Это действия, которые происходят только в Малхут бесконечности. Можно сказать, что это то, что происходит у нее во внутреннем виде. Это когда мы видим человека, а в человеке сейчас происходят всевозможные изменения. Мы не видим этого извне, но в нем есть всевозможные мысли, желания. И они просто... У него в голове и сердце его разбивается. Все это происходит всего лишь Малхут бесконечности. А реальность вроде бы не меняется, кроме того, что Малхут бесконечности понимает, чувствует все больше и больше и больше, кто на что она, каковы отношения у нее с Творцом, кто он по отношению к ней и так далее. Ее внутреннее сознание — это все творение. И на самом деле, кроме мира бесконечности, не существует никакое состояние. Все остальные состояния по отношению к этой Малхут, как она чувствует себя, как она все время формируется на фоне ощущения стыда, когда она чувствует разницу между ней и Творцом. И ради этой разницы она должна пройти разбиение и исправление. И пока она не проходит разбиение, мы вообще не говорим о творениях. Когда она проходит разбиение, подготавливает себя и подготавливает особое ощущение в себе, понятие, которое называется «Адам решен», это внутренняя точка в той же Малхут бесконечности, это внутренняя точка, она сейчас должна пройти изменения существенные. И эти изменения, они проходят в ней как бы исходя из ее собственного свободного выбора. То есть дают Малхут бесконечности почувствовать, что она разбита, что нет у нее никакого ощущения истинной реальности, в той мере, в какой она соединяется правильно с предыдущим состоянием, но уже с ощущением стыда, направляющим ее, она уже приходит к совершенному состоянию сама. То есть она восстанавливает совершенное состояние, она тем самым строит кли бесконечности, и она пробуждает в нем свет бесконечности, и в той мере, в какой она исправляет себя, она также наполняет себя Творцом, раскрывая Творца, свет бесконечности в ней. Поэтому мы всего лишь говорим об исправлении сверху вниз, от разбиения Адама Ришона и дальше. И тоже не сразу с разбиения Адама Ришона, но соответственно, нескольким действием, в котором действует ощущение стыда, в ощущении разницы между желанием и Творцом. С того времени, когда желание чувствует, что находится перед Творцом, тогда в этом желании начинается какое-то пробуждение, начинает рождаться понятие, что он должен сделать что-то, искать смысл жизни, цель жизни. И другими словами, это искать Творца, наполнение, свет. И тогда мы начинаем пробуждаться. И здесь главная работа человека — это чтобы он понял, что является второстепенным, а что главным. Когда все его работы, кроме работы в группе, когда он пробуждает хиссарон к исправленному состоянию с помощью окружения, все остальные действия являются пустыми, в которых нет никакой пользы, а наоборот, они пришли для того, чтобы запутать нас и привести нас к потребности в истинных действиях, но очень больших и большими кругами, и кто знает, когда это произойдет. Поэтому вся работа, которую раскрыл Авраам в исправлении келим, в исправлении творений, это объединиться вместе и объединение как? Конечно же, когда мы объединяемся, у нас нет никакой силы объединиться, но мы можем пробудить себя. Каждый может пробудить других. Насколько важно объединение. И для этого есть у нас много материалов для чтения и учебы, когда мы должны отдавать и всегда действовать через группу на себя. Я могу сидеть и читать тысячи раз всевозможные статьи, ничто мне не поможет, ничего. Я могу наизусть знать все, что мы читаем. Это не поможет. Но только если я это провожу через группу, это возвращается ко мне. Я здесь должен повлиять на группу, я должен организовать группу для того, чтобы давать им, я должен организовать их для того, чтобы они в ответ влияли на меня. И тогда я буду впечатляться от них, буду впечатляться от них вследствие того, что я вкладываю в них и даю им все впечатление, материал и эту игру для того, чтобы они впечатлились. Тогда я становлюсь тоже готовым получить реакцию, да, от них. И так я нахожусь с ними в интеракции, во взаимодействии, скажем так. В такой взаимной связи, да. Когда так мы действуем, я своему возлюбленному, а возлюбленный мой мне, где возлюбленный — это товарищ, и так мы влияем друг на друга. И только с помощью того, что я получаю пробуждение от группы, от товарищей, я с этим пробуждением могу продолжать. Пробуждение, которое приходит от меня, это когда только Творец приводит меня в группу и говорит: «Возьми себе впервые». Все остальные пробуждения я должен получить от группы. Это все, потому что он сказал: «Возьми себе». И поэтому здесь я должен прийти к состоянию, буквально, когда я смогу сосчитать, как я обращаюсь к группе, как группа передает мне желание от себя, желание, потому что к исправлению находится в группе, потому что она — то кли, которое я должен раскрыть, соединиться с ним, быть малхут по отношению к нему, по отношению к девяти первым моим товарищам. И в них, внутри этих девяти первых, я раскрываю высший свет — это Творец. И когда я получаю от них их желание к моим малхут, ко мне, тогда эти хиссароны — это хиссароны мои к духовному, хотя я и получаю впечатление от них. Но они именно то самое кли, девять первых, в которых я обретаю свою душу. И поэтому это хиссарон, как говорит Рабаш, главный хиссарон, о котором нужно молиться. Мы это должны делать. Как я в конечном счете обретаю хиссарон от группы для того, чтобы поднять его к Творцу, отождествляя себя с этим желанием, да? Поднять его к Творцу означает, Творец, это также центр группы, и тогда там я уже начинаю получать ответ на молитву. И все, что находится вне меня, это мои девять первых сферот, а моя связь с девятью первыми сферот, это называется связь с моими келим истинными, да, келим души, это моя душа, когда я связываюсь с ними. И это есть товарищи, а затем я увижу, что это весь мир. И свет, который приходит ко мне и помогает мне связаться с ними, называется свет, возвращающий к источнику, или Тора. Так мы в таком виде выполняем Тору и заповеди. Да? Связываемся в 613 видах разбитой связи с Высшим Светом, чтобы исправил их, и так мы приходим к совершенному кли. Вопросы? Но только коротко и по делу. Или семинар? Да. В самой статье есть предложение, которое трудно понять, не складывается.
Нет, только быстро.
Доставить наслаждение Творцу.
Не думаю, что Творцом мне пока по этому поводу тебе ничего сказать, по этому поводу пока нет никаких ощущений. Но это будет потом, поэтому написано «из любви к товарищам, любви к Творцу». Когда начнешь работать с творениями, то есть с товарищами, от этого ты достигнешь ощущение, которое пока в тебе спит, и оно называется Творец. Пока этого нет.
Я хочу немного объяснить, где я нахожу трудность. Я понимаю, что я должен беспокоиться о ближнем, о его желаниях. Понимаю, что нет у меня кли, и я должен требовать, чтобы кли было, чтобы сделать. Я понимаю, что нет никого, кроме него, и все делать. Все в порядке. Но почему в конце должна быть у меня мысль? Давай посмотрим, как я. Я как бы думаю так, как я доставляю ему наслаждение. Почему должна быть мысль, как я должен быть чувствительным к другому?
Я тоже был в этом состоянии, но пройдет в той мере, в которой ты будешь все более глубже входить внутрь, и ты увидишь, насколько Творец, как написано, не будет он тебе чуждым Творцом. То есть, если есть такое понятие, значит, есть такое состояние в тебе, пока ты его не берешь в расчет, не чувствуешь его как существование. Существующим. Товарищи, да, свет окружающий, да, соединение с ними, да, а еще более внутренняя составная, творец внутри группы, пока скрыто от тебя. Но это придет, ты на пути, так что ничего заботиться. Ты не можешь сейчас волноваться о том, что не существует в поле твоих чувств. Раскроется тебе еще кли, чуть более близкое к истинному соединению, тогда ты почувствуешь необходимость в общем, всевключающем, во всевключающей силе. А это Творец, это то, что мы должны выстроить, оно само по себе не существует. Поэтому я говорю, что я хочу сказать. По нашему ощущению этого нету, из нашего раскрытия этого нету. А его непостижимой сути мы говорить не можем. Такой подход Каббалы, чтобы подвести человека к сознанию, к осознанию, к раскрытию, а не просто так, разговором.
Он говорит здесь, вытекает из вышесказанного, что истинное желание, с которым должен молиться человек Творцу, молиться о кли, потому что нет света без кли. Я хочу спросить, почему я должен просить о желании? Я ведь строю желание, но ведь не молюсь о нем. Ведь я строю желание кли, хиссарон.
Секундочку, тебе нужен хиссарон или нет? Недостаток нужен. Хорошо, значит, это называется молиться. Когда я ищу что-либо, значит, я молюсь. Это означает.
Я ведь строю этот хиссарон.
Строить хиссарон можно только способом молитвы. В чем различие между молитвой и недостатком? Молитва предваряет недостаток. Сейчас я не хочу есть, но меня пригласили, допустим, ты меня, допустим, даже пригласил поесть, и я сижу у тебя, полно всего на столе. Я беру что-нибудь там, маслинку, может быть, виски, немного налил, чтобы у меня был возник аппетит, чтобы возник недостаток, все действия, которые я делаю, чтобы возник недостаток, называется молитвой к недостатку. Молитва перед молитвой. А когда уже возникает недостаток, это истинная молитва, и тогда я ем, и тем самым наполняю свое кли. Какое кли я наполняю? Твое. Поскольку изначально, когда я пришел, у меня не было никакого недостатка. Я выстроил этот недостаток искусственным образом, способом группы, например. Этот хиссарон группа ввела в активизацию, и я потом наполняю свою пустоту. Таким образом, мы, эгоисты, наполняем и выполняем действия по отдаче и сливаемся с Творцом.
Начали урок, вы говорили об Бейтое Яхишена.
Да.
Какова причина, что приходят такие тяжелые страдания к человеку?
Страдания возникают, поскольку человек не пробуждает себя к работе. Я ведь не говорю о материальных страданиях, которые относятся к тем, которые вообще никак не относятся к духовному пути и духовному процессу. Те страдания, которые происходят с нами, они только из-за пренебрежения, запущенности, когда мы не можем, не хотим, не способны пробудить себя к верной связи к с Творцом через окружение. После того, как человек приводит тебя в окружение, как он пишет в предисловии к Талмуду Сефирот, второй пункт, четвертый и второй тоже. Когда человек задается вопросом, в чем смысл моей жизни настоящим образом, тогда Творец его приводит в группу, ему говорят, пожалуйста, используй их и раскроешь суть творения, цель творения, причины творения, секрет твоей жизни. Пользуйся ими, и человек должен воспользоваться. Если он не пользуется после того, как уже пришел в группу, тогда либо его выкинут из группы, либо ему будут даваться страдания внутри группы, и тогда он будет укрепляться. Но это путь долгий, путь страданий. Поэтому нам необходимо достичь состояния, когда мы пробуждаем недостатки внутри себя. Так же, как написано в группе, что ты должен подействовать на товарища, товарищи на тебя. Почему? Товарищи ведь не знают, откуда они знают, какие недостатки тебе нужны, поскольку они твои девять сферот. Они знают, а ты не знаешь, поскольку ты всего лишь малхут относительно них. Они девять первых сферот. Поэтому, когда ты отменяешься перед ними, ты можешь сказать себе, я сейчас отменяю себя перед своими девятью высшими сферот. И, конечно же, я должен отменять себя в таком случае, поскольку они мои девять высших. В них я раскрою свой свет. Понимаешь? В них. А не внутри себя, но только в том, насколько я включаю, вкладываю себя, связываю себя с ними. На моем пути будет там еще отторжение, желание их убить, сжечь. Это будет огонь, который превратится в огонь связи с Творцом, связи с ними. На самом деле.
Так как на самом деле получить такой хиссарон от десятки?
Пробуждая их, чтобы дали тебе недостаток, чтобы подействовали на тебя. Сами они не знают, как это сделать, но по сути, по мере того, как ты будешь желать этого, ты получишь. Поскольку тем, что ты пробуждаешь их, ты пробуждаешь верную сетку взаимосвязи, которая находится между вами. Это исправленная сеть связи, в которой уже есть все. И через них, через тот хиссарон, который ты проводишь через них, ты раскрываешь эту сеть снизу. Она немного показывает тебе эту связь, и ты проходишь через нее. И тогда ты начинаешь раскрывать связи между ними, что здесь не достает силы единства того единого понятия, чего я хочу найти между нами, это и есть Творец. Это то, что он спросил. У меня к Творцу нет никаких ощущений, говорит. Желаний, там, что-то ему отдавать, доставлять удовольствие. Но тогда начнешь чувствовать. Это следующий элемент, следующая составная нашей работы.
А телесные страдания, которые приходят к человеку на нашем пути?
Ну, страдания разные виды бывают, это неважно.
Вопрос, как я превращу их в создание правильного кли?
Они подталкивают тебя так или иначе к группе, к тому, чтобы избавиться от боли, от проблем, от страхов. И таким образом ты продвигаешься. Любых видах страданий так это работает. Попробуй превратить их в страдания любви. Да.
Что значит стыд в работе с товарищами?
Это мы потом раскроем. Это то, что мы, то, что я не забочусь о них, в этом стыд. Да, дальше.
Фабрицио из Аргентины спрашивает, что значит проводить хисарон через группу, как вы сказали раньше. Я все должен проводить через группу.
Недостаток мой, не связанный с группой, это животный недостаток. Мой недостаток связанный с группой, когда я мне нуждаюсь в них, и она желает меня, когда мы чувствуем себя взаимосвязаны, это духовный недостаток, который нам следует пробуждать.
Я думаю, что он спрашивает здесь, как он проделывает это действие, что значит провести через группу.
Начать отдавать товарищам тем, что ты отменяешься перед ними, тем, что ты хочешь принять их как более больших, чем ты, великих, пробуждать соединение между вами. Ты начни. То есть, что, еще раз читать статьи Мальсона Марабаша по этому поводу? Ладно, времени у нас мало. Ицик.
Если молитва предваряет хисарон, то молитва многих — это просьба, чтобы пришел хисарон к духовному?
Да, молитва перед молитвой. И дай ты нам в наше сердце.
Молитва многих.
Да, как говорит Ноам Элимелех в этой молитве. Передай там Хаим.
Рав, почему все наше желание от величия Создателя, а не от самого наслаждения?
Хисарон — недостаток от наслаждения. Было бы хорошо, если бы у нас был недостаток от величия Творца. Это тот недостаток, благодаря которому я продвигаюсь к Нему. Когда я не желаю ничего иного, это недостаток, когда я наполняюсь, это недостаток к наполнению. И если есть у меня ощущение величия Творца, когда я не раскрываю его, а только от того, что он великий, я этим ощущением наполняюсь, ничего больше и не надо.
Рав, какова сила Торы, которая раскрывает нам зло, и только с помощью нее мы можем исправить?
Тора — это свет, который был в кли и выполнял все исправлением. Кли, наполнение кли, сейчас оно находится вне нас, и мы притягиваем эту силу для того, чтобы исправила нас, поэтому... Судя по его различным действиям и различным функциям, называется светом, возвращающим к источнику. Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей.